Последний выпуск новостей вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями дня вас знакомит Мария Страйкова. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. Битва за историю продолжается. В Латвии опубликован доклад комиссии, оценившей ущерб от советской оккупации. Почему в России и в мире снижается число браков? Что представляет из себя современная российская семья? Мы продолжаем серию аналитических материалов о демографических проблемах России. Сегодня в Москве будут объявлены финалисты акции «Семь чудес России». Поможет ли она привлечь внимание властей к состоянию памятников истории и культуры, зачастую находящихся в плачевном состоянии? В Москве накануне финала футбольной Лиги чемпионов закрыт стадион «Лужники», чтобы уложить на нем новый газон. Станет ли главный стадион российской столицы по-настоящему отвечать своему престижному статусу? Эти и другие темы – экономика, новости Москвы и Петербурга, спортивный обзор в нашей информационной программе. В Латвии озвучены первые итоги работы правительственной комиссии по подсчету убытков, нанесенных тоталитарным коммунистическим режимом СССР. Это ее официальное название. Комиссия работала с 2005 года, но так и не смогла к настоящему времени определить конкретную сумму финансовых претензий прибалтийской страны к России, как к правопреемнику Советского Союза. Впрочем, по данным газеты «Коммерсант», она колеблется от 3,5 до 4,5 миллиардов долларов. Для примера, в соседней Литве аналогичная комиссия оценила ущерб в 28 миллиардов долларов. Несмотря на то, что комиссия при латвийском правительстве пока не называет официально суммы иска, в докладе содержатся важные пункты. Обнародованы максимально точные данные о числе жителей страны, пострадавших, как здесь говорят, от советской оккупации, в том числе депортированных. Из Риги передает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Бомбин.
На работу комиссии из госказны ежегодно выделяется по 450 тысяч долларов. Однако, в отличие от соседней Литвы, где нанесенный советским присутствием ущерб оценили в 278 миллиардов долларов, здесь конкретных сумм пока не называют. И, как заявил председатель комиссии Эдмунд Станкевич, мы всего лишь на полпути. Об окончательных результатах можно будет говорить лишь к следующему году. В восьмистраничном отчете конкретика лишь по двум сталинским депортациям 41 и 49 годов. Всего 57 975 сосланных. В разделе «Экономика, демография и окружающая среда» говорится лишь, что оккупационный режим СССР нанес существенный ущерб экономике Латвии. В качестве примеров Чернобыль и Афганистан, имеется в виду подневольное участие в тех событиях граждан Латвии. Эдмунд Станкевич.
Мы пока еще о цифрах не говорим, потому что работа продолжается. И я бы не думал, что мы можем сейчас что-то спекулировать. Главное не денежные эти расчеты, но у нас есть задачи, которые касаются людей, и определить число жертв и репрессированных, и депортированных. И это для нас первоочередная задача. Но это не означает, что мы не работаем и над экономическими задачами.
Что касается вот экономики, ваши оппоненты из русскоязычных левых фракций утверждают, что в советское время здесь наоборот как бы была поднята инфраструктура, были построены заводы и фабрики и так далее. Что вы можете на это, собственно, возразить?
Ну, я могу сказать, что это уже с римского права. Мы знаем, что незаконные действия не дают права. Если вы совершили незаконное действие, это вам ничего на правовом смысле не дает. И оккупация – это противоправное действие, это против международного права. И исходя из этого принципа мы и руководимся. С точки зрения экономического взгляда, ну, здесь просто инвестировалось деньги, да, но они и отрабатывались, потому что здесь была хорошая отдача. В балтийских странах, да, здесь один инвестированный рубль очень быстро окупался. Так что из экономического взгляда все, что здесь было инвестировано, это уже давно не отплатили. И сейчас мы сталкиваемся с проблемами, что надо это все или, как говорится, как-то содержать это все хозяйство, или она совсем бесполезна, потому что в рыночной экономике эти гипертрофированные предприятия, которые производили неконкурентоспособную продукцию, никому не нужны.
Сообщил председатель комиссии по подсчету нанесенных советской оккупацией убытков Эдмунд Станкевич. Михаил Бомбин, Радио Свобода, Рига.
Прокомментировать доклад Латвийской правительственной комиссии я попросил эксперта, историка Елену Зубкову, автора нескольких исследований об отношениях СССР и России с прибалтийскими странами. На что рассчитывают прибалтийские страны, выдвигая претензии России? Ведь она отказывается признать ответственность за политику СССР в Прибалтике. Можно ли говорить о таком жестком понятии, как оккупация, если хочешь получить извинения или тем более денежную компенсацию?
Понятно, что эти бои за истории, которые ведет Россия в виртуальном пространстве и вполне реально со странами Балтии, они уже продолжаются не один год. К сожалению, пока, в общем-то, процесс стоит буквально в мертвой точке. И одна из причин этого положения – это как раз вот практика выставления подобных исков. Что по этому поводу сказать? Конечно, безусловно, знать историю своей страны надо. И подсчитать, во что в конце концов обошелся сталинский эксперимент по восстановлению империи, тоже совершенно необходимо. Необходимо посчитать до последнего человека. И в этом смысле Латвия, конечно, может дать очень хороший пример России, потому что в этом смысле в России пока еще предстоит сделать очень большую работу. То есть все это как будто бы и правильно нужно было сделать. Но когда вот это знание движется только по одному заранее заданному такому жертвенному вектору, это все-таки уже не знание, это не путь познания, да? Это уже заказ. И не важно, кто сделал этот заказ и с какой целью этот заказ выполняется. Он, в конце концов, имеет очень отдаленное отношение к тому, что мы называем познанием своего прошлого. И такой путь, между прочим, он отнюдь не безобиден, потому что, как мне кажется, он закрепляет вот в собственном национальном сознании комплекс жертвы, комплекс жертвенности, когда все и вся объясняется присутствием чужой и, безусловно, конечно, злой воли. Да, советская власть была установлена в Латвии силой. Это доказано, опубликованы документы. И этот вопрос уже, как мне кажется, бесполезно совершенно дискутировать. Но держалась советская власть в Латвии не только благодаря насилию, да, и тем более не благодаря насилию извне. И вот в этом разобраться в этом прошлом, мне кажется, очень важная задача. И вот работала комиссия, серьезная комиссия, в которой работали в том числе историки, копали в архивах. И что получилось? А получилось, по большому счету, я говорю как историк, да, а не как экономист, по большому счету получилось, что гора родила мышь. Вот теперь мы имеем новый иск, теперь уже со стороны Латвии. А составление подобных исков – это вообще путь неконструктивный и, по большей части, конечно, тупиковый, по разным причинам. Ну, во-первых, непонятно, почему за советские, а тем более сталинские долги должна отвечать Россия, современная Россия. Да, Россия – правопреемник Советского Союза, но Россия не может считаться политическим преемником сталинизма, сталинского режима. Да? И каток сталинизма прошелся по всем народам, населявшим когда-то страну под названием Советский Союз. И сейчас предположить, что Россия вдруг бы, да, взялась платить по этим выставленным счетам, то получилось, что платить-то пришлось бы наследникам или потомкам тех самых репрессированных граждан Советского Союза, Российской Федерации, Украины, всех вот этих вот республик. Такой путь тупиковый еще по одной причине, потому что он вызовет обратную реакцию. Я думаю, что, наверное, если не было еще пока дано задание, то оно, несомненно, поступит составлять встречный иск. Этот иск будет составлен, и туда будет вписано много чего, начиная, допустим, с тех же латышских стрелков, которые спасли большевистский режим в июне 18 года, и заканчивая заводами и пароходами. Все это будет.
Об опубликованном в Латвии докладе правительственной комиссии по оценке ущерба от советской оккупации говорила историк и специалист по отношениям России со странами Балтии Елена Зубкова. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Назрани произошел взрыв около автобусной остановки. Пострадавших нет. Самодельное взрывное устройство было заложено в траншее под газовой трубой вблизи больницы. Бастовавшие машинисты Московской железной дороги вышли на работу. Решение они мотивировали необходимостью обеспечить жителям московского региона спокойные праздники. Вопрос о продолжении забастовки профсоюз рассмотрит 12 мая. На юге Афганистана во вторник утром американские войска начали боевую операцию. В ней участвует несколько сот морских пехотинцев, которых поддерживают артиллерия и истребители. В Китае 17 человек приговорены к различным срокам тюремного заключения за участие в апрельских беспорядках в столице Тибета Лхасе. В Люксембурге сегодня пройдет встреча глав МИД стран-членов Евросоюза. Как ожидается, будет выработано новое базовое соглашение о сотрудничестве между Россией и ЕС. Грузия прервала двусторонние переговоры по вопросу о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Об этом Интерфаксу сообщил источник в российской делегации, проводившей консультации с грузинской стороной в Женеве. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Программа Каннского кинофестиваля и шорт-лист премии «Национальный бестселлер». Фестиваль комиксов в Москве. Интервью с музыковедом Александром Канном, автором книги «Пока не начался джаз». Эти и другие интересные сюжеты не пропустите сегодня в 2 часа дня в радиожурнале «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации свежих российских газет. Со мной в студии Валерия Шабаева. Добрый день, Валерия.
Добрый день, Марк.
И я предлагаю поговорить о главных темах сегодняшней прессы. Одна из них только что звучала в новостях. Это забастовка машинистов Московской железной дороги. Случай, в общем-то, беспрецедентный для московского региона. Такого жители области не видели никогда, наверное.
Совершенно
вчера многие
верно.
Люди, тысячи людей не смогли вовремя добраться в город. Чем все это закончится? Вот в сообщениях говорится о том, что забастовка приостановлена до окончания майских праздников. Насколько вероятно, что она возобновится?
Ну, об этом сегодняшние газеты не пишут, но пишут о том, как сия забастовка была воспринята, в частности, лояльными профсоюзами, как это трактует газета «Коммерсант». Ну, во-первых, в чем заключались требования забастовщиков? Председатель профсоюза локомотивных бригад железнодорожников, вот как раз который организовал забастовку, Евгений Куликов объяснил, что добивались забастовщики выравнивания персональных окладов, которые сейчас колеблются от 40 до 60 тысяч рублей у машинистов одной квалификации, возвращения надбавок за выслугу лет, которые в прошлом году были отменены. И требования эти уже выдвигались, однако руководство РЖД пообещало, что начнет переговоры, и не начало их. Ну вот, лояльное руководство РЖД профсоюза вчерашнюю акцию осудили, выдвинутые требования они считают справедливыми, а форма протеста ни в коем случае несправедливой. И такие же требования, как сказал зампред Федерации независимых профсоюзов России Олег Нетребский, выдвигает и их федерация, и утверждает, что имеет достижение в переговорах с РЖД. Что же касается первого вице-президента РЖД Вадима Морозова, он сказал, что акция данная была незаконной, и зарплаты под такие акции повышаться не будут. Ну, вот что еще. «Коммерсант» пишет о том, что одного из организаторов забастовки, руководителя ячейки профсоюзных локомотивных бригад депо железнодорожное, Сергея Ленева, доставили вчера в милицию, где, по его словам, около часа расспрашивали о том, кто, как принимал решение о проведении этой забастовки. Ну, пишет о чем еще «Коммерсант». Совпало, что забастовка профсоюзов прошла на фоне идущего сейчас в правительстве обсуждения о дополнительном повышении тарифов на грузоперевозки. Если тарифы не будут подняты, реальная зарплата не только не вырастет, но и даже снизится на 1%. Так что вот с этой точки зрения можно, наверное, прогнозировать и продолжение забастовочного движения. Ну и еще на одно совпадение указывает независимая газета. Это забастовки, которые намечены в Европе. В понедельник два крупнейших профсоюза Бельгии объявили о том, что 30 апреля пройдет забастовка, где будут участвовать около 90% работников крупнейшей железнодорожной компании страны. Намечена всеобщая забастовка и в Эстонии. Ну вот директор Института коллективных действий Карин Климан отмечает, что глобализация и информационная открытость сделают свое дело. Российские рабочие начинают активно бороться за свои права, видя, что на Западе такая деятельность приносит свои плоды, и люди добиваются повышения окладов. Ну и «Время новостей» напоминает о том, что 1 мая – это не только день весны и труда, но это еще и день международной солидарности трудящихся.
Да, ну и вообще сложно, конечно, представить, что было бы на московском транспортном узле, да, как это называется, если бы на майские праздники эта забастовка
да,
не прекратилась.
Да, безусловно.
Еще одна тема, которая становится все более актуальной с каждым днем, накануне инаугурации нового российского президента Дмитрия Медведева, о нем появляется все больше и больше статей в газетах. Вот сегодня, например, «Комсомольская правда» написала большую статью о личной жизни будущего российского президента.
Там Дмитрий Медведев без галстука.
По минутам, ну, а интереснее, по-моему, еще одна тема о том, как будут выстраиваться отношения нового президента с губернаторами. Газета уже приводит списки губернаторов, с которыми Медведев повстречался, и рассуждает о том, на что им рассчитывать.
Да, на что, вот тем, с которыми повстречался, есть на что рассчитывать, если коротко говорить. А пишет об этом газета «Ведомости». 8 губернаторов уже побывали на приеме у Дмитрия Медведева. Вчера вот это были приморский губернатор Сергей Дарькин и ярославский Сергей Вахруков. Ну, вот накануне приезда Дарькина ходили слухи о том, что он может отправиться в отставку. Однако же теперь, как полагает политолог Михаил Виноградов, если региональный начальник встречается с Медведевым, это может быть признаком того, что губернатор сохранит свое кресло. Дмитрий Орешкин, тоже политолог, говорит, что для нового президента личное знакомство с губернаторами сродни тому, как топ-менеджер знакомится с руководителями региональных подразделений. Так что могут они жить спокойно, те 8, которые уже попали на прием.
Спасибо, Валерия. Главная тема в сегодняшних российских газетах представила Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Мы продолжаем специальную серию аналитических материалов, посвященных демографическим проблемам России. В последние полвека число зарегистрированных браков в расчете на 1000 человек населения устойчиво снижается, как в Западной Европе, так и в России. Если в 60-х годах в европейских странах их число составляло около 8%, то сейчас опустилось до 5%. Отчасти это связано со старением населения, отчасти с увеличением популярности других форм партнерства и сожительства. Средняя продолжительность брака при разводе варьируется от 10 до 17 лет. В России браков теперь заключается меньше на 4%, но в последние годы возросла доля людей, живущих в незарегистрированном браке, с 3 до 7%. 25 миллионов молодых россиян никогда не женились и не выходили замуж. Что такое современная семья в России? Слово нашему обозревателю Тамаре Леленковой.
Необходимые условия для рождения детей – дружная, благополучная семья. Однако в современной жизни образец для подражания найти крайне трудно. Традиционная формула семьи, оказывается, не устраивает ни женщин, ни мужчин, во всяком случае, значительную их часть. 99% россиян высказались против традиционных пожизненных браков. Семейным ценностям они предпочитают личную свободу, возможно, из-за отсутствия иных способов проявить ее. Помимо частых разводов, в России брак по-прежнему остается моногамным, хотя кратным. Существует еще несколько способов реализации такого отношения. Это новые формы современного брака, о которых я попросила рассказать ведущего научного сотрудника Института этнологии и антропологии Российской академии наук Марию Котовскую.
Сейчас достаточно распространение получает, его иногда называют браком визитным. Этот брак может быть зарегистрирован, но супруги живут раздельно и ведут совместное хозяйство. При этом у них могут быть дети, они встречаются в субботу, например, в воскресенье, совместно отдыхают, проводят время на праздниках и так далее, и так далее. Распространены среди молодежи, например, так называемые пробные браки, когда молодые люди вступают в брак, совместно ведут хозяйство, но не расписываются. Не секрет, что если пробный брак не перерастает в юридически оформленный, он где-то через 3-4 года распадается. Когда проводился опрос, мужчины в таких браках показали, что они свободны, они не считали себя женатыми, а женщины отвечали, что они замужем.
Ведь в этих пробных браках, насколько я понимаю, достаточно редко рождаются дети.
Действительно, очень редко рождаются дети. Это объясняется тем, что все-таки девушки не рискуют рожать. Они, видимо, подсознательно чувствуют неустойчивость такой формы брака. Очень интересно, что как только такая семья отношения делает их законными, в течение года обычно появляются дети. Не сама форма брака является разрушительной, а вот форма идеологии, которая заложена у супругов, идеология консумизма, приобретательства. Мы проводили блиц-опросы молодых потенциально будущих мужей и пап. И больше всего их огорчает и тревожит то, что требования, которые к ним девушки предъявляют, они непомерно высокие.
Действительно, очевидное расхождение гендерных ролей, декларируемых глянцевыми журналами, телевизионными программами и существующих в реальности, еще больше запутывает сознание потенциальных невест и женихов. Настолько, что только 57% российских мужчин сегодня состоят в браке и 41% женщин. То есть, по данным недавно проведенного опроса, больше половины не имеет ни супругов, ни партнеров. Неважно, о какой форме брака идет речь. Выводы, которым привело специалистов недавно опубликованное исследование Независимого института социальных исследований, представит доцент кафедры социологии семьи и демографии факультета социологии МГУ Александр Синельников.
Взяли границы не формальные, а реальные границы репродуктивного возраста от 18 до 34 лет. На этот интервал приходится 90% всех родившихся в России детей, если иметь в виду возраст их матерей. Казалось, что и из этого периода и у женщин, и у мужчин на жизнь в любых формах брака приходится меньше половины. Безбрачие это, собственно говоря, разным бывает. Оно бывает первичным, то есть добрачное состояние, когда люди в брак еще не вступили. Окончательным безбрачием это те, кто никогда не вступали в брак или даже в сожительство, достигнув уже возраста 45-49 лет. И вторичным, то есть после развода или овдовения. Что оказалось здесь? У нас почти самые высокие показатели вторичного безбрачия. Один из факторов – это вдовство. Но все-таки, конечно, в возрастах до 50 лет основной фактор, формирующий вторичное безбрачие – это разводы. Но имеет некоторое значение еще разрыв отношений без развода, но для нашей страны больше характерен формальный развод. Но основная причина не в том состоит, что у нас так уж много разводов, а в том, что у нас очень мало повторных браков. Наша статистика официальная и в советские времена, и в послесоветские времена всегда показывала, что действительно низкий процент разведенных и мужчин, и женщин, в 90-х годах их было уже меньше половины, женщин даже немногим больше, чем 1/3, вступает в повторный брак. То есть складывается такая картина, что основная причина семейного неблагополучия у нас – это не только низкая рождаемость, малодетность семей, на которую сейчас все обращают внимание, но большая часть взрослых россиян, как выяснилось, вообще не имеют супругов.
Понятно, что эти 50% вряд ли будут участвовать в повышении рождаемости, несмотря на вполне подходящий возраст. Кризис российской семьи выражается не в новых формах брака или нежелании вступать в таковой, а в массовом распаде брака и невозможности вступить в новый. Потому что новый брак – это новая ответственность и, скорее всего, новые дети. Зачем нужны дети? Тема следующего выпуска «Демографические проблемы России».
Рассказывала Тамара Леленкова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в 7 часов вечера в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Стратегия 2020 и новые интеллектуалы. Гости Илья Пономарев, депутат Госдумы, Комитет по информационной политике, технологиям и связи, и обозреватель «Нью Таймс» Сергей Таранов. Ведет программу Анна Качкаева. Во второй половине часа «Свободы в полдень». Новости Москвы и Петербурга. Как стадион «Лужники» готовится к финалу Лиги чемпионов. Газеты Ульяновской области о продолжающихся спорах вокруг возвращения Ульяновску его исторического названия. Новости экономики. И в завершение программы снова о спорте. Последние новости и аналитика. Все это после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Восстававшие машинисты Московской железной дороги вышли на работу. Решение они мотивировали необходимостью обеспечить жителям московского региона спокойные праздники. В компании «Российские железные дороги» назвали акцию протеста незаконной. Несколько ее участников вызвано для допроса в прокуратуру. В Назране произошел взрыв около автобусной остановки. Никто не пострадал. Самодельное взрывное устройство было заложено в траншеи под газовой трубой. Позднее в нескольких метрах от этого места была обнаружена еще одна бомба. Министерство обороны Азербайджана подтвердило информацию о задержании 4 граждан Армении. Сотрудников армянского спецназа подозревают в организации провокации на территории страны. Ереван эти заявления опровергает. На востоке Афганистана в провинции Нангархар в результате нападения смертника погибли 15 человек и 25 были ранены. Об этом сообщил представитель командования коалиционными силами. В Китае 17 человек приговорены к различным срокам тюремного заключения от 3 лет до пожизненного за участие в апрельских беспорядках в столице Тибета Лхасе. Об этом сообщает китайское государственное агентство Синьхуа. В Люксембурге сегодня пройдет встреча глав МИД стран-членов Евросоюза. Как ожидается, будет выработано новое базовое соглашение о сотрудничестве между Россией и ЕС. Срок действия предыдущего соглашения истек в декабре 2007 года. От подписания нового было отложено из-за разногласий между Россией и Польшей, заблокировавшие переговоры. В Ираке начинается суд над Тариком Азизом, который был министром иностранных дел и вице-премьером при режиме Саддама Хусейна. Он обвиняется в том, что отдал приказ о казни 42 торговцев, которые обвинили в увеличении цен на предметы первой необходимости в период действия санкций ООН.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Счетная палата проверила пригородную зону Москвы на предмет самозахвата земли. Прокуратура Петербурга отчитала начальника ГИБДД за эвакуацию машины с находившимся в ней ребенком. Пикет защитников Химкинского леса. Новая система финансирования подмосковных школ. В нашей программе новости Москвы, Петербурга и прилегающих к ним областей. Их расскажет Вера Володина.
Москва. Территория пригородной зоны столицы является бесхозяйственной. Таковы итоги проверки счетной палаты, выявившие сотни случаев самозахватов земли. Проверка показала, что не проводятся лесохозяйственные, противопожарные и природоохранные работы. Петербург. Прокуратура вынесла представление начальнику регионального ГИБДД по факту эвакуации автомобиля на штрафную стоянку вместе с находившимся там ребенком. Этот случай произошел 3 февраля с машиной, припаркованной в зоне действия дорожного знака «Остановка запрещена». Москва. Сегодня в час дня на Пушкинской площади пройдет пикет защитников Химкинского леса. Они утверждают, что, несмотря на протесты, вырубка леса под трассу Москва-Санкт-Петербург вот-вот начнется. Евгения Чирикова.
Нас немножечко услышали, но нас услышали не так, как мы этого бы хотели. Дело в том, что мы отстаиваем 1000 гектар Химкинского лесопарка, пытаемся его сохранить и сделать так, чтобы трасса Москва-Питер не задевала его территории. Пока что мы получаем только отписки. И мы пытаемся добиться того, чтобы наш лесопарк все-таки был оставлен. А нас услышали в следующем. Дело в том, что мы обратились к Дмитрию Медведеву. Он, в свою очередь, обратился в Минтранс и потребовал, чтобы 42-я статья Конституции, экологические права граждан, были соблюдены. А на что Минтранс ответил, что да, они соблюдены, и вместо дубов, которые у нас растут, нам посеют травы и установят шумозащитные экраны. Мы считаем, что это просто абсурд, это циничный ответ, это отписка. То есть мы считаем такой ответ несерьезный. Нас заметили, но недостаточно.
Петербург. Компания Mitsubishi может построить завод по утилизации мусора на территории Петербурга. Губернатор Валентина Матвиенко в ходе визита в Токио уже дала поручение подписать протокол о создании завода. Москва. Власти Московской области готовят законопроект о переходе школ на новую систему подушевого нормативного финансирования. С 1 сентября сеть школ будет оптимизирована, а классы укрупнены. Петербург. Сегодня вскроют конверты с заявками на конкурс реставрации фасада Юсуповского дворца на набережной реки Мойки. Из городского бюджета на эти работы выделяется 38 миллионов рублей. Москва. Новую структуру по учету бездомных кошек и собак и контролю за приютами для животных создают столичные власти. Государственное предприятие «Сантехработ» займется также содержанием и ремонтом общественных туалетов и систем водоудаления. Петербург. Систему позоновой оплаты проезда в петербургском метрополитене внедрят к концу 2010 года. Уже подан заказ на ее разработку. Новости Москвы и Петербурга, 29 апреля, Вера Володина.
И еще об одном городском событии, на этот раз связанном со спортом, подробнее. С сегодняшнего дня в Москве полностью закрыт для проведения спортивных мероприятий главный стадион России – Большая спортивная арена Лужников. Связано это с проведением в столице 21 мая финала футбольной Лиги чемпионов. Накануне этого престижнейшего матча в Лужниках наконец-то решили уложить настоящий травяной газон вместо искусственного, который вызывает массу нареканий у футболистов, играющих на нем команд, и, по мнению многих спортивных специалистов, не дает Лужникам по-настоящему соответствовать уровню стадиона премиум-класса. Несмотря на это, после финала газон уберут, и игрокам снова придется бегать по пластмассовым травинкам, посыпанным резиновой крошкой. Почему? Разбирался мой коллега Игорь Швейцер.
главная спортивная арена России, стадион «Лужники», не раз подвергалась критике. Поле этого стадиона почти всегда было далеким от идеала. Но реконструкция, закончившаяся в 1997 году, привела к еще более плачевным последствиям. Да, сам стадион получил, по результатам оценки его комиссии ФИФА, статус пятизвездного, но газон... Виной всему, по заверениям агрономов и работников арены, появившаяся после реконструкции крыши. Защищая зрителей от возможных осадков, она существенно препятствует проникновению крайне важного для роста травы солнечного света, которого в Москве и так-то не слишком много. Но есть и другая версия, официально руководством АО «Лужники» неподтверждаемая. В процессе реконструкции землю под полем основательно засыпали цементной и бетонной пылью. Из-за этого была окончательно испорчена и без того небезупречная дренажная система «Лужников». Однако, как бы то ни было, почти 6 лет, прошедших после реконструкции, поле «Лужников» пребывало то в плохом, то в очень плохом состоянии. Нередко даже на матчах Лиги чемпионов можно было увидеть полное отсутствие травы, либо крашеные в зеленый цвет опилки. Но это были еще цветочки. В 2002 году, в перерыве между кругами чемпионата, руководство «Лужников» дало добро на укладку синтетического газона на главном поле страны. ФИФА этот шаг одобрила, УЕФА поначалу отнеслась к нему скептически, но затем разрешила проводить на нем матчи европейских клубных кубковых турниров и отборочные встречи с участием национальных сборных. Смотреть на так называемый синтетический футбол стало не слишком приятно. Радовались, по крайней мере официально, лишь футболисты и руководители московского «Торпедо», не только принимавшего соперников на искусственном поле, но и тренировавшегося на нем и ему подобным. Гости были куда менее позитивны в оценке новшества. Да, обилие травм, о возможности которых предупреждали многие эксперты, не последовало. Но играть на искусственном газоне лучшим футболистам России и других стран явно не нравилось. В числе минусов упоминали и иной отскок мяча, и нехватку воздуха, и обильность испарений, превращавшую поле практически в сауну в жаркие дни, и много чего еще. Среди плюсов отмечали лишь его устойчивость к природным катаклизмам. Чтобы расставить точки над «и», приведем мнение врача московского «Локомотива» Александра Ярдашвили. Цитата. «Каким бы качественным ни был искусственный газон, напряжение опорно-связочного аппарата игрока на нем все равно выше, чем на естественном поле. После игры многие жалуются на непривычную тяжесть в мышцах, да и восстанавливаются после матчей в Лужниках чуть дольше обычного. Те же из футболистов, что перенесли операции на колени или голеностопе, обычно даже отказываются играть на искусственном поле». Конец цитаты. А вот мнение известного в прошлом вратаря, ветерана советского футбола Валентина Ивакина.
«Мне-то пришлось играть на естественных полях, да, и в том же в Лужниках. Все время естественное поле. Тренироваться в естественных условиях. А вот сейчас новые искусственные поля и дети, которые занимаются круглый год на искусственном, у них уже и ноги, и отношения, и обувь. Они привыкают к этому искусственному полю без каких-то проблем. Но дело в том, что команды высшей лиги, у них приходится играть. Одну игру на искусственном, вторую игру на естественном. Ноги забиваются, мышцы у футболистов забиваются. Поэтому трудно приспособиться сыграть сразу на двух полях.
Главной арене страны наверняка нужно натуральное поле, поскольку во всем мире лучшие футбольные команды играют на естественных полях.
Я про это и говорю. Но тогда нужно и готовить футболистов, и все должны играть на естественных полях.
Так считает Валентин Ивакин. Что ж, вы ознакомились с мнением специалистов, к которому можно добавить еще кое-что. В любом случае, какого бы современного поколения ни было искусственное поле, оно все равно похоже на настоящее не больше, чем маргарин на сливочное масло. И переход с такого покрытия на естественное и наоборот никогда не проходит бесследно как для самих спортсменов, так и для зрелища. Однако о замене сего эрзаца настоящим долгое время и не помышляли. До того момента, как выяснилось, что Москве принимать финал Лиги чемпионов 2008 года. С этой целью работники «Лужников» специально подготовили естественный газон, укладка которого вместо надоевшего почти всем коврика начнется как раз сегодня. И к финалу Лиги чемпионов, который состоится в Лужниках, наконец-то, впервые за много лет, стадион получит натуральный качественный газон. Несомненно, качество футбола в финале главного европейского кубкового турнира также будет под стать поле, то есть куда более высоким, нежели видимое обычно на главной арене России. По разным причинам, но в том числе и благодаря нормальному полю, а не его синтетическому неполноценному заменителю. Наверняка, если бы прежние руководители российского футбола и хозяева Лужников не решились в свое время на участие в сомнительном эксперименте под эгидой ФИФА и УЕФА, и качество российского футбола и его реноме были бы сейчас пусть немножечко, но выше. Ответ на традиционный русский вопрос «Кто виноват?» очевиден. А вот что делать дальше, вряд ли кто знает наверняка. Известны лишь намерения лужниковцев. Они не верят, что естественное поле будет хорошо себя чувствовать на главной арене. Поэтому после финала Лиги чемпионов настоящий газон, скорее всего, так же, как и собирали, то есть по кусочкам, разберут. И, благо пауза в чемпионате страны, вызванная первенством Европы в Австрии и Швейцарии, позволяет, его снова заменят всеми горячо любимой, разумеется, в кавычках, синтетической травкой с резиновой крошкой. Игорь Швейцер для Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Региональная российская пресса. Главная тема газет Ульяновской области – продолжающаяся дискуссия о необходимости вернуть Ульяновску его историческое название. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
В Ульяновске продолжается дискуссия о необходимости возвращения городу исторического названия Симбирск. Ульяновские газеты, освещая эту дискуссию, расставляют разные акценты. Казалось бы, результаты опроса общественного мнения, проведенного Центром социологических исследований областного правительства, могли бы положить конец дискуссии. По данным опроса, если бы референдум о переименовании города состоялся сейчас, то за возвращение городу исторического имени Симбирск проголосовали бы 27% граждан, а против – 62%. Но официальный орган мэрии, газета «Ульяновск сегодня», подчеркивает другие, более обнадеживающие цифры. За последние три года число людей, положительно относящихся к переименованию, увеличилось с 12 до 20%, а за проведение референдума по поводу переименования города высказалось более 53% опрошенных. Приведенные данные говорят о том, что равнодушных к истории города, к его настоящему и будущему, становится все меньше, пишет газета. Для «Ульяновской правды», печатного органа областного правительства, в том же самом социологическом исследовании оказался более важным другой результат. Ряды тех, кто не хотел бы менять имя родного города, ежегодно пополняются. За три года число таких людей выросло с 33 до 54%. Газета по-другому интерпретирует процент опрошенных, желающих принять участие в городском референдуме. 53% горожан отмечают, что принимать решение о переименовании Ульяновска без проведения референдума категорически нельзя, пишет «Ульяновская правда». Референдум объявляется постановлением Законодательного собрания области в случае положительного решения городской думы о возвращении исторического имени. Но если законодатели решат, что 9 миллионов рублей на проведение референдума – это слишком большие затраты, то его и не будет. Газета цитирует председателя Ульяновской городской думы Василия Гвоздева, который считает, если среди горожан нет единодушия, то главное сейчас – добиваться баланса в этом вопросе путем разъяснительной работы и ни в коем случае не делить горожан на два противоборствующих лагеря. Если к моменту рассмотрения вопроса в Гордуме разделение мнений будет явным, то депутаты, скорее всего, будут голосовать за сохранение для Ульяновска прежнего имени. Торопиться с окончательным решением Дума не станет, пишет «Ульяновская правда», ссылаясь на Василия Гвоздева. Несмотря на результаты соцопроса, мэр Ульяновска Сергей Ермаков от своей идеи не отказался, пишет независимая газета «Симбирский курьер». Противники его инициативы, утверждающие, что переименование города – дело хлопотное и затратное, заблуждаются, говорит Ермаков. По его словам, жителям города паспорта менять не придется, а юридическим лицам придется всего лишь поменять печати и штампы. Например, мэрии такая замена обойдется всего 8 тысяч рублей. «Симбирский курьер» тоже цитирует председателя городской думы Василия Гвоздева, который в инициативе мэра Ермакова увидел положительный результат. По крайней мере, ульяновцы начали больше интересоваться историей своего города. Для юных ульяновцев человек, в честь которого переименовали город, это личность загадочная, мифическая, неизвестная. «Комсомольская правда» в Ульяновске спросила учеников первого и второго классов, кто такой Ленин, и получила такие ответы. Губернатор Ульяновской области, вождь Ульяновска, основатель Ульяновска, тот, кто жил на улице Ленина, президент коммунистической партии, человек с усами, который был изображен на флагах. Ленин – брат Сталина. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Бастовавшие машинисты Московской железной дороги вышли на работу. Свое решение они мотивировали необходимостью обеспечить жителям московского региона спокойные праздники. Вопрос о продолжении забастовки профсоюз рассмотрит 12 мая. На юге Афганистана во вторник утром американские войска начали боевую операцию. В ней участвуют несколько сот морских пехотинцев, которых поддерживает артиллерия и истребители. В Китае 17 человек приговорены к различным срокам тюремного заключения за участие в апрельских беспорядках в столице Тибета Лхасе. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Россия, несмотря ни на что, рассчитывает завершить переговоры о вступлении в ВТО до конца июля. Почему на российских предприятиях может возникнуть серьезный кадровый дефицит? Американская компания Mars, известная своими шоколадками, покупает Wrigley, крупнейшего производителя жевательной резинки. О новостях экономики в нашей программе расскажет Иван Трефилов.
Россия, рассчитывая до конца июля 2008 года завершить весь переговорный процесс о присоединении к Всемирной торговой организации, заявил руководитель российской делегации на переговорах, представитель Министерства экономического развития и торговли Максим Медведков. Сейчас России, помимо финальных многосторонних переговоров, осталось завершить двусторонние консультации с Саудовской Аравией, а также решить оставшиеся вопросы по ранее подписанному протоколу с Грузией. Кроме того, не исключено, что в двусторонний переговорный процесс об условиях вступления России в ВТО может вступить и Украина, которая официально присоединится к этой организации 16 мая. В России к 2020 году может возникнуть серьезный кадровый дефицит, который оценивается от 8 до 22 миллионов человек, заявил заместитель министра здравоохранения и социального развития Александр Сафонов. Одной из главных причин возникновения такой ситуации, по его словам, является высокий уровень производственного травматизма, который в 4,5 раза превышает показатели ведущих европейских стран. По оценке председателя Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрея Исаева, из-за этих проблем страна ежегодно теряет от 2 до 4% ВВП. Мировые цены на нефть в перспективе могут повыситься до 200 долларов за баррель, заявил президент Организации стран-экспортеров нефти Чакип Хелил. Он считает, что основными причинами роста стоимости сырья сейчас является слабый американский доллар и мировая политическая нестабильность. Американская компания Mars, крупнейший в мире производитель шоколада, объявила о покупке американской компании Wrigley, самого крупного в мире производителя жевательной резинки. Объем сделки составит 23 миллиарда долларов. Компания Mars, известная по кондитерским маркам Snickers, Mars, Bounty и Twix, а также кормов для домашних животных Whiskas, Chappie и Pedigree, была основана в 1911 году и сегодня принадлежит наследникам ее основателей, одному из богатейших семей США. Компания Wrigley была основана в 1891 году. Сегодня ее доля на мировом рынке жевательной резинки превышает 35%, а среди наиболее известных торговых марок – Orbit, Eclipse, Airway, Double Mint и Extra. В России компании Wrigley принадлежит завод по выпуску жевательной резинки в Санкт-Петербурге. Кроме того, в 2007 году Wrigley купила 80% акций российской компании «Коркунов», производителя шоколада премиум-класса. Курс доллара на сегодня 23 рубля 60 копеек, такой же, как и накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 95 копеек, по сравнению с понедельником он подорожал на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 56 центов.
Иван Трефилов о главных событиях в российской и мировой экономике. В Вы слушаете «Свободу в полдень» и завершает нашу программу «Спортивный обзор». Со мной в студии снова наш обозреватель Олег Винокуров. Добрый день, Олег.
Добрый день. Много спортивных событий проходит как в мире, так и в России. Мы начнем, естественно, с российских, поскольку близится к завершению финальная серия в мужском чемпионате страны по волейболу. Там состоялся четвертый матч. Московская «Динамо» выиграла на своей площадке у Одинцовской «Искры» в четырех партиях и повело в серии 2-1. Ну, а серия сама длится до трех побед, так что вот четвертый матч, который сегодня пройдет в Москве, может уже оказаться последним. В чемпионате по баскетболу, мужском же, завершаются четвертьфинальные серии, причем три уже завершились, одна продолжается, ну, из-за известного скандала, там, вызвавшего переигровку. Это серия, в которой «Триумф» подмосковный и московская «Динамо» встречаются. Так вот, вчера второй матч состоялся здесь, «Динамовцы» выиграли 82-75, и таким образом счет в серии стал равный 1-1. Ну, здесь так и так предстоит решающий матч, поскольку серия длится до двух побед. Ну, обо всем об этом чуть-чуть поподробнее рассказывает наш баскетбольный обозреватель Елена Приходько.
Такого четвертьфинала в российском баскетболе еще не было. И тут не только скандал с пресловутыми 0,03 секунды, разгоревшийся после матча «Триумф» «Динамо» и не утихающий уже неделю. Не может не пройти незамеченным и весьма неожиданный выход в полуфинал пермского «Уралгрейта». Но обо всем по порядку. Первый полуфиналист, как и ожидалось, определился в паре ЦСКА «Спартак Приморья». Обе встречи по договоренности проводились в Москве и особого интереса у болельщиков не вызвали. Хотя первый матч был весьма занимателен, армейцы определенно не настроились на борьбу, что позволило гостям лидировать большую часть встречи. Вторая игра, естественно, протекала по иному сценарию и закончилась более убедительной победой москвичей. Руководство обоих клубов по окончании серии принесло извинения приморским болельщикам за то, что те не увидели четвертьфинал. А президент Российской Федерации баскетбола Сергей Чернов пообещал, что на следующий год в регламенте Суперлиги будет закреплен запрет на перенос игр серии плей-офф. Вот только с трудом верится, что 6-летний опыт армейцев выхода в финал 4-х Евролиги будет учтен и составители календаря предусмотрят возможное развитие событий. Соперником ЦСКА в полуфинале станет победитель пары «Триумф» «Динамо», который определится 2 мая. Затянулась серия благодаря ошибке судейского столика в первой встрече. Секундами 3 промедлил с включением обратного отсчета, и нападающий «Триумфа» Сергей Топоров совершил невозможное. Получил мяч, развернулся и забил трехочковый, который принес победу его команде всего за 0,03 секунды. Мнение динамовцев было единогласным. Мяч не должен быть засчитан. В правилах НБА уже давно оговорено минимальное время, за которое может быть выполнен бросок. В регламенте Российской Суперлиги подобной информации нет. Как нет и статьи, в которой команда могла бы опротестовать последний забитый мяч. А значит, казалось бы, логичное решение не засчитывать последний бросок и присудить победу «Динамо» исполнено быть не могло. Комиссия РФБ заседала 6 часов. Ее выводы озвучил вице-президент Федерации Андрей Широков.
На состоявшемся заседании Департамента по организации проведения соревнований баскетбольной суперлиги было принято однозначное решение признать правильным решение инспектора матча Максима Останина, который зафиксировал недействительным итоговый результат матча «Динамо-Триумф» и назначил переигровку. Это решение признано правильным. Кроме того, главный судья матча Буланов дисквалифицирован на год, судьи Гашков и Белорусский дисквалифицирован на полгода, и комиссар матча дисквалифицирован пожизненно. Клуб «Триумф» оштрафован на 300 тысяч согласно регламенту за организацию работы судейского столика. На заседании однозначно принято, это было судейское решение, повлиявшее на итоговый результат матча, ключевой игры плей-офф чемпионата России. Судейский секундомер игры был включен после того, как баскетболист «Триумфа» Топоров выбросил мяч в кольцо.
Какие бы сейчас выводы комиссии не озвучил Андрей Широков, ясно, что и проблема, возникшая во время матча в Люберцах, и нежелание летать во Владивосток, с которым столкнулся «Спартак» и его болельщики, по сути, звенья одной цепи – несовершенство существующего регламента. «Уралгрейт» стал вторым ньюсмейкером четвертьфиналов. «Уникс», имевший преимущество в своей площадке и более сильный состав, дважды уступил «Пермякам» и «Дома». Кое-кто из руководства команды причину столь бесславного выступления клуба в этом сезоне увидел в том, что решающий матч серии пришелся как раз на православный праздник – Пасху, и «Уникс» недополучил поддержки. Игроки же «Уралгрейта» причину своего успеха разглядели исключительно в желании победить. Теперь «Пермяки», обеспечившие себе как минимум четвертое место в чемпионате России и вероятность выступления в Кубке УЛЕП, в полуфинале сыграют с «Химками», которые без труда в двух матчах обыграли ростовский «Локомотив».
Это была Елена Приходько, а мы, чтобы завершить баскетбольную тему, перенесемся за океан. В Национальной баскетбольной ассоциации тоже сейчас, естественно, идет плей-офф. Там только первый круг, то есть четвертьфинала конференции. И вот первые две команды уже успешно свои серии провели. Это Орландо и Лос-Анджелес Лейкерс. Лейкерс вообще в четырех матчах разделался с Денвером, а Орландо для победы над Торонто требовалось 5 игр. Ну, вот таким образом уже первые два участника полуфиналов конференции известны. Ну, а в НХЛ, там, как всегда, по традиции, график чуть-чуть опережает баскетбольный, там полуфиналы конференции уже в разгаре. И вот единственный матч дня был на Востоке сыгран. Филадельфия выиграла у Монреаля 3-2 и повела в серии 2-1. Ну, а из других новостей отмечу, что 36-й тур чемпионата английской футбольной премьер-лиги завершился матчем Дерби Каунти Арсенал, в котором очевидную, прогнозируемую крупную победу одержал Арсенал, выиграл он 6-2, но это понятно, дерби последнее место занимает безнадежно. Один лишь матч сумела команда выиграть из 36, Арсенал, естественно, один из лидеров, у него 77 очков, на 4 он отстает от Манчестер Юнайтед и Челси, идет на третьем месте. Ну и кое-какие баскетбольные результаты матчей с участием россиян могу вам назвать. Вот в Барселоне на мужском турнире Дмитрий Турсунов стартовал с победы над южноафриканцем Кевином Андерсоном, а в Марокко женский турнир проходит, и там Екатерина Макарова выиграла свой стартовый матч у Андрея Клепач из Словении.
Спасибо, таковы главные события в мире спорта. В студии со мной был Олег Винокуров. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Дмитрий Налитов. После выпуска новостей не пропустите в прямом эфире «Час прессы». Чем ближе инаугурация нового президента, тем активнее ведется поиск врагов народа. В списке таких врагов все чаще попадают журналисты из тех изданий и радиостанций, что позволяет себе критически оценивать действия властей. Имена этих журналистов озвучиваются государственными телеканалами. Создавшуюся ситуацию обсуждают обозреватель российской газеты Юрий Богомолов и главный редактор интернет-издания «Избранное.ру» Людмила Телей, ведущая Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго!
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В храмах Украины прошли поминальные молебны. Дату вспоминали и на Чернобыльской
АЭС. Опасность распространения оружия массового поражения очень высока.
Жаль, что мы живем в Казахстане, у нас нет ни клочка собственной земли.
Годовщину победы маджахедов враги попытались сорвать празднование и посеять страх.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535.